«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева, как всегда, вместе со мной.
Да, здравствуйте, у нас сегодня в гостях глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Людмила Михайловна, здрасте, добрый вечер.
Здрасте.
И наш уже традиционный вопрос в этой программе. Какое самое тяжелое решение в вашей жизни? Вам пришлось принимать решение, которое затронуло, может быть, не только вас, но и других людей?
Пожалуй, это было решением, когда я думала, вернее, решалась подписать первое письмо вот протеста. Это было в 1967 году. Надо сказать, что к этому времени я уже много лет печатала, ну, не много лет, но, во всяком случае, там, года 4 или лет 5 печатала сам издат. У меня был соответствующий круг знакомств, я помогала всякими способами, я дружила с Юрием Даниэлем и очень активно участвовала во всем этом процессе, стояла там во дворе, помогала его жене. Ну, в общем, вроде я была уже здорово вовлечена в этот круг. Но, понимаете, это разные вещи. Вот делать все, что вокруг меня люди делают, и первый раз подписаться под письмом уже свое...
Своим именем.
Ну, как бы официально заявить свою позицию. Вот так вот. Сейчас, может быть, это даже странно слушать, потому что...
Ну, да, тогда письма одно за другое
просто время нужно было, объяснить, да, что вы таким образом ставили на кон, отдавая свое имя под это письмо.
Вот когда моего друга Юлика Даниэля арестовали, были письма в его поддержку его друзей и его коллег, там, писателей. Я не участвовала в этой кампании. Просто мне как-то не приходило в голову, что я могу сказать что-то, ну, что-то особенное. Я с упоением читала эти письма, перепечатывала их, распространяла, но как-то мне не приходило в голову, что я сама могу в этом участвовать. А это вот что значило. Понимаете, вот говорили инакомыслящие. Мы не были инакомыслящие, потому что подавляющее большинство думающих людей думало так, как мы. Остальные просто не думали. А вот одно дело инакомыслящее, а другое дело инакодействующее. Вот инакомыслящие, они сидели на кухне и обсуждали свои проблемы. Я с упоением с ними, конечно, это делала. А вот когда выходили на люди, собрания, официально, тут или люди говорили не то, что они думают, а то, что полагается говорить, или молчали. Вот я молчала. А тут вот первая эта кампания писем, это надо было сказать, вот я, Людмила Алексеева, проживающая там-то, там-то, я заявляю вам, что я с вами, с вашей политикой не согласна. Это уже надо было не на кухне сказать своим друзьям, это надо было сказать властям. Вот сейчас трудно представить себе, что это принципиальная разница. А тогда это был просто, я считаю, революционный шаг, когда вот впервые друзья Андрея Синявского и Юлия Даниэля и их коллеги-писатели заявили публично: нельзя судить писателей за то, что они пишут. Мы, читатели, хотим прочесть писателей по-разному думающих и составить собственное мнение. Это был революционный шаг. И вот я тогда, еще раз говорю, в этом не участвовала. Но подошел следующий такой эпохальный процесс, процесс самозачиков. Юрий Голанцков, Александр Гинзбург, Добровольская и Ложкова. Это, ну, с Гинзбургом я просто дружила. Хорошо была знакома с Голанцком, они мне очень нравились. И самое главное, это был процесс самоиздатчиков. Это было покушение властей на то, чтобы лишить нас вот этой отдушины. Самоиздата, который уже стал... ну, очень важным содержанием нашей жизни. И тут муж моей близкой подруги Наташи Садомской и тоже мой друг Борис Шрагин написал одно из писем, их было много, как потом выяснилось, написал одно из писем в защиту самоиздата и самоиздатчиков, и, в частности, пришел ко мне и говорит, вот, я написал такое письмо, как ты к этому относишься, поддержишь ли ты это? Конечно, я разъяла эти чувства, эти мысли всей душой, но... Я была разведена, у меня было двое сыновей. Развод состоялся по моей инициативе, и я обещала мужу. Я говорила, дети не почувствуют, они будут... Угу. У них будет папа и мама, они будут учиться, они будут, у них все будет, как у нормальных людей. Я это... обещаю, это гарантирую. И не только потому, что я ему обещала, я сама хотела, чтобы у моих детей была нормальная жизнь, у меня хорошие два сына, они этого заслуживали. Я понимала, что если я подпишу это письмо, ну, может быть, конечно, арестуют, но это может да, может нет, но совершенно точно выгонят с работы.
То есть это гарантия прям была, что с работы выгонят?
Да, да, это... Я, во всяком случае, исходила из этого. А надо сказать, что у меня после многих лет всяких таких случайных работ была уже в течение нескольких лет, ну, замечательная работа. Лучше у меня ни раньше, ни после не было. Я была научным редактором в издательстве «Наука», в исторической редакции. И, скажем, я редактировала указатели ко всему, к фоксимильному изданию «Герценовского колокола» и «Полярной звезды». Ну, что может хотеть больше историк, которого больше всего на свете интересует вот не столько жизнь государства, сколько жизнь общества в нашей стране. Это всегда меня именно это интересовало. Я понимала, да, ну и кроме того, что это была очень интересная работа, это была хорошо оплачиваемая работа, и у нее было огромное преимущество. Я работала дома. Угу. У меня был один присутственный день, четверг, когда я должна была быть в редакции, а остальное время я работала дома. Для женщины с детьми это колоссально. Я могла ребят отправить в школу, встретить с обедом, ну, и сами понимаете, и все время они были у меня на глазах, и, ну, и потом я была довольно свободна во всех встречах с друзьями и так далее. Работала я быстро, легко, поэтому, в общем, да, и это... времени свободного оставалось на себя тоже хватало.
И как вы вот решились отказаться
вот
от всего этого?
И вот оставил мне Борька это письмо. Письмо прекрасное, его надо подписывать. А цена известна. Вот, легла, уложила я ребят спать, легла сама. Вообще сплю как сурок, а тут не засыпала. И думаю, ну, так, ну как не подписать? А с другой стороны... А что будет с ребятами, если я подпишу? Правда, я видела объявление где-то, что на фабрике большевичка нужны швеи-мотористки, и там указана была зарплата, ну, почти такая же, как моя. Я подумал, ну, в случае чего, если выгонят, я могу стать швеей-мотористкой, и с ребятами будет все в порядке. Но если рисуют. И даже если просто выгонят с работы, это репутация мамы отзовется на судьбах моих детей, конечно. В общем, я ворочалась полночи. Но, понимаете, человек так устроен, это я потом уже убедилась, не только по себе, что когда ему чего-нибудь очень хочется сделать, а мне очень хотелось это письмо подписать, то он находит логические объяснения тому, почему сделать нужно именно так и никак иначе.
И как вы себе это объяснили?
Я себе объяснила так. Мои дети, они состоят не только из желудка, у них еще есть душа. И очень важно, чтобы мои дети выросли, зная, что их мать порядочный человек, что она вела себя всю жизнь и во всех ситуациях достойно, чтобы им было не стыдно за свою мать. И когда я это придумала, сразу мне стало хорошо, я уснула спокойненько, а утром подписала это письмо.
И вас, конечно же, уволили.
Меня, конечно, уволили, все было как полагается. И надо сказать, что ни в какие швеи-мотористки я не устраивалась, и получалось там довольно продолжительный порядок, довольно продолжительный период такой. Ну, в общем, по нынешним временам так просто нищеты, а по тогдашним временам бедности, и которую, увы, ощутили не только я, но и мои ребята тоже.
Вы когда, они выросли, прошу прощения, что перебиваю, вы же им рассказывали про вот ту ночь, ту ситуацию, про этот выбор?
Вы знаете, специально я им никогда не рассказывала, но я должна сказать, что я очень счастливая мать. Потому что не тогда, когда ребята... Они больше меня от этого страдали, понимаете, от того, что мы, ну, очень бедно жили. Ну, я ходила в том же самом, в чем я была. Ну, а сын-то у него... Школьная форма то была такая, а то рукава стали вот так. Понимаете, я из старой формы нашила ему такие длинные манжеты. Ну, в общем, мой мальчик и умненький, и красивый, а он был, ну, в общем, он был хуже всех в классе одет. Он выделялся тем, что он из нищей семьи. И я уверена, что у него по этому поводу были какие-то там страдания. Но я еще раз говорю, я счастливая мать. Не тогда, не сейчас, ну, за всю жизнь. Они никогда, во-первых, не сказали, ну, что ты, мам, не как все, что ты выдумываешь, да? Вот. И никогда он мне не сказал, мам, почему ты мне форму новую не купишь? Никогда. Вот что могла, то делала. А когда взрослые стали, ну, уже совсем взрослые, сейчас они уже даже не молодые, даже мой младший сын не молодой человек. Ему сейчас 59. И вот несколько лет назад я его спросила, ну, может, вы мне не говорили, но там между собой. Он говорит, не, мам, все было правильно. Вот так. Так что решение было правильное.
Людмила Михайловна, а вот то, что вы всю свою жизнь посвятили правозащитной деятельности. Это результат осмысленного решения, выбора или это стечение обстоятельств?
Это, конечно, стечение обстоятельств, потому что этим я стала заниматься вот только в середине 60-х годов, не потому что я это выбрала в середине 60-х годов, а потому что до этого у нас в стране этого не было. Нечего было выбирать, понимаете? А вот когда вот арестовали Синявского и Даниэля, и началась, собственно, с этого и начинается наше правозащитное движение. И вот здесь я, это стечение обстоятельств, что я в это время оказалась в этом месте, среди этих людей. Ведь, понимаете, страна-то огромная, а надо было здесь оказаться. В это время, в этом месте. И я оказался.
Но
тут
надо
никакого
было,
выбора,
надо
никакого,
было решиться,
никаких
остаться
размышлений,
или не остаться.
Никакого выбора не было. Вот я сразу понимаю, вот это мое. Вот этим я буду заниматься. Причем до этого я... Ну, я очень металась. Я одно придумала, другое. Вот все было не то, понимаете? Я разные вещи придумала. Все было не то. А тут я поняла, это мое. И никаких, не надо было никаких решений принимать. Это получилось само. И почти полвека. И это действительно мое. Мне в голову не пришло. Мне просто ничто так не важно и интересно, как это, чтобы... Вот единственное, что для меня важно, честно вам скажу, не просто соблюдение прав человека, уважение человеческого достоинства, а соблюдение прав человека и уважение человеческого достоинства в этой стране. Вот это для меня важно. Потому что так моя жизнь сложилась. Я довольно долго жила в Америке. Хорошая страна. Понимаете? Но то, что там это достигнуто, меня не устраивает. Мне надо, чтобы здесь это было. Понимаете? Вот это точно. А вот по поводу того решения, обстоятельства счастливые меня туда привели, решение принимать было не надо. Оно просто...
Само.
Да.
Я хотела спросить про Штаты, но, пожалуй, забегу очень далеко вперед сначала. Вот когда вы рассказывали о принятии вот этого решения, мне достаточно мало лет, но я успела немножечко попасть в такие ситуации, как и многие другие в нашей стране. Люди, которые сталкиваются с тем же решением, да, либо ты здесь сейчас говоришь, и тогда у тебя начинаются проблемы, либо ты молчишь. Вот я понимаю, что очень трудно сравнивать, но тем не менее, как вы считаете, современные люди, активисты, политики, да, вот все активные люди, они сталкиваются с таким же выбором, как у вас тогда был? Или
конечно.
Сейчас все намного
конечно.
Проще?
Конечно. Понимаете, в чем дело? Вопрос, как говорится, как дорого заплатишь. А это невозможно говорить, вот я решилась на дорогую плату, а другой почему не решается. Это неверно, потому что у каждого человека есть какой-то свой порог, который он может переступить или не может, или для него вот значимо это или незначимо. Понимаете, это у разных людей по-разному. Поэтому, а на самом деле проблема одна и та же, конечно. Конечно.
Тогда давайте, наверное, все-таки вернемся к теме вашего отъезда из Советского Союза. Как это было, как вы принимали решение, какие были аргументы за и против, когда вы уезжали?
Вы знаете, тут получалось так, что я к этому времени вышла замуж и довольно счастлива, просто счастлива. И мой муж, Николай Николаевич Уильямс, он в студенчестве попал, ну, в сталинское время, с первого курса мехмата загремел в лагерь. И там дело нищих сибаритов довольно такое потом Вот, ну, пятеро их было. И он отсидел этот самый лагерь, такой избалованный академический внучек попал в такую ситуацию. Конечно, надо сказать, что он никогда не рассказывал никаких ужасов про лагерь, но тем не менее у него, когда мы поженились, ну, это уже было, я уже была полностью так, это Сушаня там, знаете, во всем этом деле, там обыски, допросы и прочие прелести, и близилась, конечно, к аресту. И у него была такая присказка: лагерь не место для женщины. Вот я под эту фразу просыпалась, я под эту фразу усыпала, и я ее 100 раз слыхала задней, хотя он совсем не зануда. А тем не менее он без конца такой: лагерь не место для женщин. И у него возникла идея, надо уехать. Надо сказать, что он легко заразил этой идеей моего... Мой старший сын к этому времени был женат и жил отдельно, а младшего сына он заразил этим, потому что, опять же, из-за плохого поведения его мамы, его не взяли в аспирантуру, хотя он был туда рекомендован, и... он смог устроиться на очень скучную, очень жалкую работу, при том, что он человек, ну, он такой, ну, он научный работник от природы. Вот это его призвание.
Я прошу прощения, что вас перебиваю. Нам просто сейчас нужно буквально на 3 минутки сделать перерыв, и потом расскажем, как ваша семья уговорила вас уехать. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня выступает глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Мы скоро вернемся.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Людмила Алексеева, глава Московской хельсинской группы.
Людмила Михайловна, все-таки вот мы закончили на том, что ваш младший сын загорелся, да, идеей уехать?
Да, тоже уехать, потому что он считал, что здесь он до... конца своей жизни будет ходить на бессмысленную работу, а там он все-таки сможет осуществиться как научный работник. Ну, мне уезжать безумно не хотелось, потому что я жила очень интересно, очень полно. Я понимала, что в конце, то есть не в конце, но что сколько веревочки не вьется, будет арест. Но, понимаете, вот не поймите это бахвальством, тогда совсем иначе все. Людей, которые были арестованы и выходили из лагеря, ну, включая своего мужа, я видела огромное количество. У меня очень много среди друзей было людей, которые отбыли лагерные сроки. Ну, Москву не пустят жить, ну, потому что она велика, можно в другом месте жить, да? Вот. Я понимала, как, что будет в лагере, что будет после лагеря. А уехать? Кроме русского языка я никакого не знаю. Мой диплом исторический за рубежом, где мы там в основном Маркса, Энгельса и Ленина, Сталина изучали, понимаете, никто его не признавал, этот диплом. Что я буду там делать? Я буду мужу обед варить? Так я и здесь варю обед, но ведь это не составляет содержание моей жизни, да? Вот. Это было и потом навсегда. Ведь тогда, когда уезжали, о том, чтобы вернуться, мысли не было. Вы представляете себе? Взять, вот так вот оборвать свою жизнь навсегда, уехать. Я считал так, здесь я живу, там я буду доживать. Потому что жить там будет нечем. И я говорил, да-да, я понимаю, да-да, конечно, надо уехать. Но тянул. Короче говоря, разговоры эти начались с 1974 года, когда меня предупредили на Лубянке, что по мне, на меня завидно дело по 70-й статье, и если я буду продолжать свою безобразную деятельность, то уже не надо никаких дополнительных прегрешений с моей стороны, меня уже можно отправить на 7 лет лагеря и 5 лет ссылки. Но и вот тут началось. Лагерь не место для женщины. Ну, ехали мы в 77-м году, то есть 3 года я увиливала. Почему я все-таки решилась? Потому что я понимала две вещи. Во-первых, если я сяду в лагерь, то кончается осмысленная жизнь моего мужа, которого, конечно, выгонят, он преподаватель математики. Преподавать таким нехорошим людям было нельзя, развращает молодежь. И сын, чем дальше, тем больше втягивался в то, чем я занимаюсь. Когда в 1976 году была создана Московская Хельсинская группа, то второе любимое изречение моего мужа было такое. Он говорил, вообще это неправильно говорить, что у нас в Думе контора Хельсинской группы. Это неправильно говорить. Правильно говорить, мы живем в конторе Хельсинской группы. И это было действительно так, потому что здесь была контора, а мой бедный муж, мой бедный сын там, понимаете, как-то существовали на этом же пространстве, да, не очень большом. И, конечно, они втягивались в это все. И, конечно, не будучи, то есть они полностью разделяли мои убеждения, но они по природе не диссиденты, понимаете? Это же каждый человек имеет свой жизненный интерес, свой жизненный путь. Но, ну, один раз, например, когда надо было перенести с одного места на другое всего-навсего 100 экземпляров первого тома «Архипелаг ГУЛАГ». Они мне говорят, ты что, ты же не поднимешь это... Поэтому они взяли сумки и вместе со мной тащили эти, мы втроем перетаскивали эти экземпляры. Если бы нас засекли, села бы не только я на 7,5, сел бы и сын, и муж. Понимаете, почему? Только потому, что он мой муж, и только потому, что он мой сын, потому что иначе бы они не попали в такую ситуацию. Понимаете? Но совесть иметь надо по отношению к своим близким, да? Тем более они хотят уехать. Ну, значит, я пожила, как я хотела. Теперь пускай они живут, как они хотят, а я буду доживать свою жизнь так. К счастью, получилось совсем не так страшно, как я хотела. Оказалось, что, во-первых, я выучила английский язык.
Естественно.
А что оставалось делать, если они не понимают по-русски, да?
Можно их научить.
Я выучила английский язык. Я, который здесь только редактировал другие книги, стала выступать по радио «Свобода», стала радиожурналистом, написала книгу «История инакомыслия в СССР» новейший период, то есть осуществилась как историк. И написала очень такую дорогую для меня книгу «Поколение оттепели», потому что я считала это своим, ну, моральным долгом человека, который уехал и не сел в то время, как уже, ну, да, после моего отъезда все сели, кто со мной был, все сели. И это был мой моральный долг перед ними. Ну, описать, за что они сели, это история инакомыслия. А потом я очень горжусь, что я принадлежу к поколению шестидесятников. Это замечательное поколение в нашей стране, замечательное.
Оно уникальное абсолютно.
Нет. То есть оно уникальное, как всякое поколение, потому что в России надолго жить, да, чтобы до чего-нибудь дожить. Я сейчас вижу поколение, родившееся после того, как рухнул Советский Союз. Какие ребята! Не хуже Шестисенька, лучше. Лучше! Потому что, ну, это правильно. Следующее поколение должно быть лучше предыдущего. Замечательно. Мне они очень нравятся. Так вот, но самое страшное это слово «никогда». Понимаете? Так ведь я такая счастливая, что я опять здесь живу, да?
В 93-м
году. Через 13 лет, но я вернулась. Я вернулась. И здесь, смотрите, я с 90-го года уже здесь живу. Уже 22 года я еще поживу.
Как вы возвращались? 90-й год, это... Да, это время...
Первый раз... То есть я вернулась бы сразу, как мне бы дали вернуться. Но я 6 раз подавала документы, прежде чем... Ну, всем уже разрешали уехавшим, а я была в там каком-то черном списке, как страшный враг нашего государства. И несмотря на то, что шла перестройка, эти КГБшные списки, они были действительны. Ну, в общем, в 90-м году это... Ну, объемы вашей передачи не позволяют рассказывать как, но в 90-м году мне удалось все-таки... получить первый раз разрешение приехать на время, а потом и... Ну, в общем, с этого времени я больше проводила времени здесь, чем там. А в 93-м году я забрала сюда мужа и продали дом там, купили квартиру здесь. Я говорю, забрала мужа, потому что у него там началась болезнь Альцхаймера, и к этому времени он уже... Ну, я за него решала. Но он был как ребенок. И поэтому я его забрала, и мы вернулись сюда. И вы понимаете, это, ну, это уже невероятное везение, потому что вот это самое страшное было, никогда не... Если бы мне сказали, что ну, через 13 лет вернешься, я бы легче решалась на это.
Ну, конечно.
Понимаете, это...
Что вы сделали первым, когда вернулись, когда самолет, и вот вы вышли из самолета из аэропорта, что первое, что, куда...
Это был май 90-го года. Я приехала в Шереметьево, за мной прислали... Ну, это было... Здесь должна была состояться такая годичная конференция американской хельсинской группы, в которой я была консультантом. Ну, и я им все это здесь устраивала. Кстати сказать, они потрясались. Говорили, подождите, вы 13 лет не были в стране. А вы... я сказала, дайте мне возможность звонить по телефону. Ну, это деньги были. И я ему все устрою. И людей, и помещения, и транспорт, и все на свете. А я говорю, ну, мы 13 лет не были в стране. Я говорю, ну, у меня же остались там друзья. И я все замечательно устроила, они были в полном восторге. Ну, и в частности, за мной приехал такой, значит, машину прислали, чтобы... Я почему-то отдельно одна ехала, как-то отдельно от остальной делегации, я уже не помню почему. И когда я вышла в Шереметьеве, я говорю этому водителю, который меня встречал, вы знаете, я... москвичка, я 13 лет не был в Москве, я первый раз за 13 лет. Говорит, о, тогда мы поедем не через, не по МКАДу, а через
Москву.
Но это было рано утром, никаких пробок особых не было. Это было так замечательно. Я, конечно, все узнавала, только Москва была очень такая потрепанная такая, значит, вся такая облезлая. Но ничего. И знаете, что было? Я не могла оторваться. Я читала с наслаждением каждую вывеску, потому что она написана по-русски.
Да. А, Людмила Михайловна, как вы решили, что вот нужно продолжать, нужно есть еще над чем работать, и нужно защищать права человека, и дальше это уже закручивалось такие больше политические даже какие-то организации, если говорить про другую Россию?
Сказать, что я решила, что нужно продолжать, это неправильно, потому что работа правозащитников бесконечная. Нет ни одного государства в мире, и никогда не будет такого государства, где общество не должно будет защищаться от власти, защищать свои права, свои свободы, свое достоинство.
Но за 13 лет много изменилось.
Да. Ну, существовала Московская Хельсинская группа. В это время была ее руководителем Лариса Багарас, моя близкая подруга. Ну, она мне позвонила: «Людочка, ты войдешь в эту группу?» Я говорю: «Да я из нее и не выходила, так что все в порядке». Я в группе. Я приехала как член Московской Кельсинской группы. Надо сказать, что группа в это время как-то была незаметна. Понятно, почему. Тогда мы выпускали документы, в которых мы заявляли, вот такого-то человека права нарушены, или такой-то группы граждан права нарушены, и так далее. И это каждый документ имел некую общественную значимость, да, вот. А в 90-м году уже все газеты писали гораздо больше, чем мы писали в своих документах. И поэтому делать то, что мы делали тогда, слава богу, это делали уже много людей. И гораздо более эффективно, чем это делали мы. И я как-то в это время очень увлеклась рабочим движением. В 89-м году, если вы помните, была такая широкая забастовка, которая охватила все угольные бассейны Советского Союза и многие другие места, и это было совершенно удивительно и замечательно. Я встречалась с этими людьми, руководителями этих забастовок, еще в Америке, когда меня сюда не пускали. И у меня возникла такая надежда, что у нас будет, как в Польше, широкое рабочее движение, интеллигенция пойдет навстречу рабочим, и мы вместе.
И будет круглый стол.
Да. Вот. И поэтому и ко мне как раз в это время, тоже воодушевленные этой забастовкой, обратились американские профсоюзы AFL-CIO с просьбой быть у них консультантом по рабочему движению в Советском Союзе. Я говорю: знаете, я согласна. Хотя я абсолютно ничего не знаю про рабочее движение в Советском Союзе. Я согласна быть консультантом. Знаете почему? Потому что нет в Советском Союзе ни одного человека, который что-нибудь знает про рабочее движение. Его просто не было, и поэтому специалистов не было. Вот я буду учиться вместе с рабочим движением. Я хочу этим заниматься. И я стала заниматься именно этим. Я ездила по всему Советскому Союзу, выискивал независимые профсоюзы, встречалась с этими людьми, ну и там старалась им как-то помочь. Надо сказать, что это было, к сожалению, ну вот последующая разруха 90-х годов и кризис, рабочее движение может развиваться, когда экономика развивается, а когда безработица и закрывается предприятие, это не время для развития рабочего движения, и независимые профсоюзы постепенно умерли. И пока я ездила по этим городам с вот с интересом к профсоюзам, я видела, что во многих из этих городов сами собой вырастают правозащитные организации. Они говорят, мы будем защищать права человека. Как это делать? Они не знали, что это такое. Они не знали, никаких ресурсов у них не было. Это была абсолютная самодеятельность. И когда я увидела, как у меня на глазах умерли независимые профсоюзы один за другим, я подумала, вот так же умрут и эти организации, которые я видела в разных городах. И я подумала, что надо, чтобы им была оказана какая-то поддержка. Как-то не допустить их гибели. Ну, конечно, я не могла это сделать в одиночку. Но я же член Московской хельсинкской группы. Московская хельсинкская группа может быть организацией, которая этим займется поддержкой правозащитного движения в российских регионах. К этому времени уже Ларису на посту председателя Московской хельсинкской группы сменил Крайнит Любарский, с которым я тоже дружила, и который все время ходил и конючил. «Ой, слушайте, кто бы согласился вместо меня быть председателем группы? Потому что, вы знаете, я увлекся политической журналистикой, и, ну, виноват, ребята, меня совесть мучает, я группой не занимаюсь». «Ну, кто бы?» Я говорил, «Не-не, я занимаюсь профсоюзами». Ну, в общем, никто этим не занимался. И когда я это... Вот, когда я решила, что этим надо заниматься, я позвонила Крайниту и говорю: «Крайнит, ты знаешь, я согласна быть председателем группы, согласна, собирай группу, пускай меня вместо тебя выбирает». Он так обрадовался, что мы по телефону говорили, он сказал: «Ой, Людочка, спасибо тебе, голубушка», и поцеловал
телефон. Давайте, Людмила Михайловна, да, если обратиться к 2000-м уже, к эпохе...
А вот давайте я вам расскажу, как я принимала решение все-таки стать председателем группы. Это ведь тоже было решение, понимаете? Потому что почему, я вам объяснила, да?
Да.
А вот если бы я могла бы убедить Крайнита или другого какого-то председателя группы, чтобы он вот занимался тем, что я считаю нужным. Но это не получалось. Значит, надо было самой. А на этом пути стояло очень серьезное решение, принятое мной еще в студенческие годы. Я никогда не буду начальником хотя бы над одним человеком. Не хочу быть начальником. Это не случайное было решение, потому что, значит, это было послевоенное время, вот 45-й год, как раз я кончила школу и попала в университет. И началась моя взрослая жизнь одновременно вот с послевоенным временем. И я видела, какая-то жизнь жестокая и несправедливая. Как даже самый маленький начальник помыкает людьми. И самое главное, я видела людей, которые не были начальниками. И были еще нормальные люди. А потом стал маленьким начальником и стал такая скотина. Понимаете, я думала, что это, наверное, страшная вещь, вот власть, и если она так меняет людей, я не могу быть уверена, что вот если я стану начальником, я не стану скотиной, и лучше я не буду жизнь искушать, я не буду начальником, тем более, что я человек не амбициозный, мне совершенно и не хотелось быть начальником. Это и очень все-таки опасно. И привет. 96-й год, я прихожу к...
Ну, полминутки у нас.
Какой начальник? Общественная группа. Но, тем не менее, все-таки это начальник. Принципиальное решение.
Слушайте, да, конечно, человек, который принял все время решение не становиться начальником, через столько
18 лет принял и всю жизнь соблюдала. А здесь мне уже... Сколько мне было в 96-м? Мне было 69.
Потрясающе. Представляете? Не пожалели о своем решении уже вот стать все-таки начальником?
Да нет, не пожалела.
Самое главное.
Похоже, нам придется делать разбор полета, часть вторая.
Режиссерская версия
с Людмилой Алексеевой, главой Московской хельсинской группы, потому что, к сожалению, время у нас закончилось, а решений, я уверена, было еще очень и очень немало, и будет еще. А главное, не успели мы задать наш главный вопрос.
Ну, ничего,
на чем сомневаться сейчас.
Какой главный вопрос?
Придется в следующей части, да. Но с вами об этом мы поговорить.
Мы с него начнем в следующий раз.
Спасибо большое в программе
«Разбор». А какой же все-таки вопрос?
На чем вы сомневаетесь сейчас? Над каким решением?
На чем?
Над каким решением сомневаетесь сейчас? Задумалась Людмила Алексеевна.
Да, трудно, я даже не...
Тем более, тогда начнем с него в следующий раз.
Спасибо, всем счастливо.
«Разбор полета».